В марте 1999 года Чешская Республика вошла в Североатлантический альянс. За это время чешская армия стала полностью профессиональной, ее военнослужащие принимают участие в операциях НАТО за рубежом. О том, какую роль в политике Чехии играет Североатлантический альянс сегодня, в эпоху гибридных войн, вооруженного конфликта на Донбассе и антинатовской позиции России, рассказывает генерал Петер Павел, занимавший ранее пост председателя военного комитета альянса. А я в студию приглашаю Катерину Айспурвит.
Почему Чешская Республика считает необходимым оставаться в НАТО и 20 лет спустя, когда на дворе уже 2019 год?
Так jednoduchá odpověď by byla, že bohužel ani rok 2019.
Простой ответ звучал бы так, потому что и 2019 не более безопасен, чем предшествовавшие. Напротив, мы можем сказать, что ситуация с безопасностью усложнилась. Появляется больше угроз, которые становятся все более многоликими. Так что наше членство в НАТО мы считаем гарантией нашей безопасности. И в 2019 году мы в ней также нуждаемся, как и в предыдущие годы.
Нашей безопасности есть потреба в году 2019, как и в летах предыдущих.
С 99 года, когда в НАТО вступила Чешская Республика, блок существенно расширился. В Североатлантический альянс вошли страны Балтии, Албания, некоторые балканские государства. Насколько это отразилось на возможностях НАТО в плане проведения и скорости проведения операций?
Часто можно слышать, что из-за большого количества членов и необходимости всегда находить компромиссное решение, альянс неповоротлив, и что сегодня, когда ситуация развивается очень динамично, такой неповоротливый организм не может соответствующим образом реагировать на меняющуюся ситуацию. Я должен, однако, сказать, что и сейчас, когда НАТО разрослось до 29 членов, а скоро их, по-видимому, станет 30, координирующие механизмы остаются достаточно гибкими, включая ситуации, требующие немедленной реакции. Для этого существует заранее согласованный и одобренный в политическом плане комплекс мер, который имеет право осуществлять командование определенного уровня. Так что, например, в случае внезапного ракетного удара командующие могут дать адекватный ответ без того, чтобы созывать 29 дипломатов или военных, чтобы они одобрили этот шаг. Так что я уверен, и имея 29 членов у альянса, есть механизмы, чтобы реагировать достаточно гибко.
Членов альянса мало механизмов к тому, чтобы была способна реагировать достаточно пружно.
НАТО имеет, конечно, не только военную, но, разумеется, и политическую плоскость. Вы видите какие-либо возможности сотрудничества с Россией, которая устами президента Путина открыто критикует сегодня Североатлантический альянс, называя его агрессивным блоком, угрожающим интересам России?
Прежде всего, в настоящее время я бы не говорил о сотрудничестве с Россией. Хотя НАТО поддерживает контакты с Россией как на политическом, так и на военном уровне, говорить о сотрудничестве, очевидно, все же нельзя. Сотрудничество было остановлено после аннексии Крыма, после действий России на оккупированной территории Донбасса. Пока что идут интенсивные попытки установить продуктивный диалог. Однако не на том уровне, на котором он был до аннексии, то есть в период полноценной работы Совета НАТО-Россия, который занимался решением целого ряда вопросов. В настоящее время спектр тем весьма ограничен, касается прежде всего Украины и затрагивает неотложные проблемы, которые могут вызвать эскалацию напряженности или перерасти в конфликт, а также различные ЧП в ходе учений. Сближение в воздухе, на море, на более короткие дистанции, чем это допустимо правилами безопасности, а также координация действий в кризисных регионах. В последнее время это была прежде всего Сирия.
Безопасные правила и координация в кризисных областях в последней době это была прежде всего Сирия.
Когда вы работали в Брюсселе, будучи высшим военным представителем НАТО, вам приходилось там общаться со своими российскими коллегами военными?
Русская Федерация имела в Брюсселе в době, kdy
пробегало в период целенаправленного курса на партнерство с альянсом, Российская Федерация в Брюсселе была представлена достаточно большой делегацией. Ее численность снизилась после того, как сотрудничество было заморожено до того периода, пока Россия не вернется к уважению международных правил. Контакты были, разумеется, ограничены. Тем не менее, российские военные в чине генералов по-прежнему присутствуют в Брюсселе. Я несколько раз вел переговоры с представителем России, поскольку мы пытались установить контакт на военном уровне с высшим командованием между начальником Генерального штаба Российской армии, мною как председателем военного комитета и верховным главнокомандующим вооруженных сил в Европе, что нам примерно спустя 2 года удалось осуществить. Я лично встречался с генералом Герасимовым в Баку, а 2 месяца спустя с ним провел переговоры генерал Скапоротти, верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Так что контакты с российскими военными были раньше и существуют сегодня.
Ты тут верховный вратель про Европу. Так что контакты с русскими вояками пробегали и пробегают и днес.
Ну, тот, кто бывал в России, знает, что и обычные россияне, жители городов и деревень, в разных регионах, с разным уровнем образования, из разных социальных слоев, действительно считают, что НАТО представляет для России угрозу. Не последнюю роль здесь играют официальные российские СМИ. Что можно на это ответить россиянам?
Я тоже сталкивался с подобными настроениями. Мы много раз обсуждали это и с официальными представителями Российской Федерации в Брюсселе, и с партнерами, которые, скажем так, традиционно ближе к России, как, например, Сербия. И я не раз пытался перевести этот спор в конкретную плоскость. Например, когда мы разговаривали с генералом Герасимовым, я хотел, чтобы каждый из нас составил список из 10 самых серьезных опасений, которые мы испытываем в отношении противоположной стороны, чтобы их конкретно обсудить. Разумеется, одно дело дискуссия, основанная на фактах, которые ведут военные, когда можно проверять цифры, когда есть ясные аргументы, и совершенно другая политическая дискуссия. Там все не так просто. Однако, когда речь идет о военных, мы очень быстро можем установить, например, представляет ли военное присутствие в Прибалтике реальную опасность для России, или это было адекватным ответом на ситуацию в Украине, если это соразмерный по масштабам ответ. Дать ответ гражданам России, я думаю, можно будет только тогда, когда у нас будут нормальные средства коммуникации. До сих пор, я боюсь, коммуникация на нормальном уровне не установлена. Поскольку мы не используем все имеющиеся возможности, как транслировать нашу точку зрения русским, и наоборот, как российская точка зрения может быть донесена до нас. Речь идет только о том, чтобы понять аргументы друг друга. Это путь к тому, чтобы рассеять опасения, зачастую не имеющие под собой почвы. А обоснованные опасения попытаться снизить с помощью построения прозрачного механизма для создания взаимного доверия, чтобы с обеих сторон эти страхи исчезли.
Сегодня в нашу жизнь вошло такое понятие, как гибридная война, которую может вести не только государство, но и, например, некая силовая группа. Характерной чертой этой войны может быть то, что она перекочевала в киберпространство. Это могут быть и хакерские атаки, и кампании по дезинформации, то, что принято называть информационными войнами. Как реагируют на эти вызовы НАТО?
Úkoly aliance, ty 3 základní, které jsou definovány ve strategickém konceptu z roku 2000.
3 базовые задачи Североатлантического альянса были сформулированы в стратегической концепции 2010 года и с тех пор никак принципиально не менялись. Главная задача НАТО – коллективная оборона и подготовка к обороне. И даже если все прочее перестанет работать, то именно оборона является, по сути, основой всего Союза. 2 другие цели – это кризисное управление, то есть прежде всего участие в различных военных миссиях и операциях, в том числе в обеспечении коллективной безопасности, включающей сотрудничество в настоящее время более чем 40 странами-партнерами. Сюда также относятся задачи, связанные с появлением новых угроз. Прежде всего, это кибернетические угрозы, которые мы обобщенно называем гибридными. Противостоять им приходится не только НАТО в целом, но и странам-членам блока. Задача НАТО – защищать все структуры Альянса, предоставлять помощь отдельным членам и осуществлять координацию при организации их кибернетической защиты. Подобный принцип действует и в отношении гибридных угроз.
При организации их кибернетической обороны. А подобное это и с гибридными угрозами.
Каким должно быть НАТО с точки зрения вас, как военного, чтобы оставаться важным элементом международной безопасности и ее гарантом, прежде всего на европейском континенте?
Поскольку угрозы, которым подвергается наша безопасность, в ближайшее время не исчезнут, необходимо, чтобы Североатлантический альянс твердо придерживался своих принципов, оставаясь гибким, когда речь идет о реагировании на новые угрозы, появление новых технических средств, новых способов использования вооруженных сил, новые формы ведения вооруженных конфликтов, включая гораздо более широкое использование невоенных инструментов, как мы видим это сегодня. Разумеется, очень важно, чтобы блок сохранял свое единство. Это та основа, которая в будущем может принести НАТО успех, поскольку именно в единстве заключается сила, как банально бы это ни звучало. И если мы позволим разнице во взглядах, которые есть и всегда будут у разных стран, перерасти в раздоры, Североатлантический альянс, конечно, начнет утрачивать свою роль, а этого мы никак не можем допустить.
Pak samozřejmě svoji roli začne ztrácet a to bychom rozhodně neměli dovolit.
Остается добавить, что в 2019 году 58% граждан Чехии поддерживает членство в НАТО и 22% выступает против. С 1999 года за последние 20 лет в ходе военных операций за рубежом погибло 19 чешских военнослужащих.